Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. На этой неделе в Москве прошел вечер памяти Татьяны Никоновой, феминистки, гедонистки, секс-просветительницы, блогерки и журналистки, которая в прошлом месяце скончалась от болезни. Мы на SBS Russian тоже решили вспомнить Татьяну Никонову и предлагаем вам послушать интервью, которое записала с Татьяной в 2017 году Ольга Клепова.
Татьяна Никонова – российский секс-блогер, по профессии журналист и редактор. В прошлом месяце она запустила кампанию по сбору средств на создание бесплатного общедоступного учебника «Наука секса для подростков». Проект оказался весьма популярным. За несколько дней он собрал более 1 000 000 рублей. Мы связались с Татьяной, чтобы поговорить о том, как тема сексуального образования воспринимается в российском обществе, а также провести параллели с обсуждением тем сексуальности в подростковом возрасте в Австралии. Татьяна, насколько вообще быть сексуальным блогером не то что приветствуется, популярно в России, в обществе, как это воспринимают?
Я, пожалуй, единственный секс-блогер в России, который занимается этим на постоянной основе. И это совершенно не популярно, это довольно маргинально. И я получаю довольно много оскорблений и всяческого негатива. Но я знаю, что я делаю, поэтому меня это не очень волнует.
Получилось, что вы начали этим заниматься, и почему эта тема вообще требует внимания?
Я считаю, что сексуальная открытость, она совершенно необходима людям, если они хотят быть счастливыми. И если они хотят сохранять стабильные браки, потому что известно, что браки утихают рано или поздно. И для того, чтобы как-то жить, для того, чтобы поддержать отношения, которые в остальном могут быть вполне хорошими, у людей должны быть развиты коммуникационные навыки, умение говорить о сексе. В России с этим большая проблема. У нас существует 3 языка говорения о сексе. Один – медицинский, совершенно неприемлемый. Второй – матерный, для многих неприемлемый еще больше. И такой сюсюкающий, вот, которым говорят с маленькими детьми. А нам нужен обыденный повседневный язык для разговоров о своих желаниях, о своих границах, о том, что для нас приемлемо, а что для нас неприемлемо, о том, какие у нас новые идеи возникают. Ну, потому что секс – это часть жизни, и говорить о нем тоже нужно простым жизненным языком. Одна из задач, которую я себе ставлю, это разработка такого языка. Я развиваю язык говорения и делаю эту тему гораздо более обыденной, потому что я считаю, что разговоры о сексе не должны быть табуированными, не должны быть сакральными. Есть опрос Левада-центра, и он гласит, что, ну, то есть по его результатам известно, что примерно в каждой третьей российской семье разговор о сексе табуирован. А это значит, что люди не могут говорить об одной из важнейших частей своей жизни. Конечно, у них рано или поздно возникают серьезные проблемы, все это выливается в общественную сферу, например.
Здесь мы говорим скорее о том, в жизни взрослых людей, какую роль играет секс и разговор о нем. Но если мы переведем с вами в сторону школьников, где, по моим воспоминаниям, не образовывали в сфере секса. В общем, это была тема, всегда какая-то неловкая тема для разговора. Как сейчас обстоит ситуация с сексуальным образованием в школе, в общеобразовательных школах?
В России никакого сексуального образования нет. Максимум, что школа может получить, это какие-нибудь факультативные занятия, в которых будет пропагандировать воздержание, нравственные устои в духе православия и предложение сохранять девственность до брака. Разумеется, в современных условиях это вообще никак не работает. Более того, есть исследования, которые показывают, что пропаганда воздержания помогает немножко отложить возраст сексуального дебюта. Но, тем не менее, школьники все равно еще в подростковом возрасте начинают заниматься сексом. Поэтому они не знают, как предохраняться. А вот сексуальное образование, нормальное, подробное, ясное объяснение во всем вопросе помогает откладывать возраст сексуального дебюта гораздо больше. И при этом, когда дети начинают заниматься сексом, им уже не 13 лет, а, скажем, 16, при этом они предохраняются, и поэтому риск каких-то инфекций и подростковой беременности гораздо ниже. Тем не менее, есть вот это вот какое-то страшно мракобесное представление о том, что секс-просвет обязательно развратит детей и заставит их заниматься сексом. Это неправда, разумеется. Поэтому можно сказать, что в России у нас очень плохо с сексуальным образованием, а про это нет ничего толком. В магазинах очень мало подходящей литературы. Я самостоятельно проверяла перед тем, как я думала о том, как сесть за эту книгу. И это одна из причин, по которой я за книгу сажусь, потому что, ну, невозможно уже оставлять детей без информации.
И тем не менее, несмотря на то, что популярностью особой это не пользуется, ваша краудфандинговая кампания, то есть это по сбору денег, была достаточно успешна.
Да, мы за 9 дней собрали 1 200 000 рублей. Это очень большая сумма. Я думаю, что дело в том, что, несмотря на официальную российскую позицию, которая не включает в себя обязательный секс-просвет, в России очень много людей, которые поддерживают эту тему, потому что они знают, что у них самих не было никакого сексуального образования в принципе. И они видят, каким проблемам это привело. Они знают, с чем пришлось столкнуться. И они не хотят этого для своих детей. Они хотят, чтобы у детей все сложилось гораздо лучше.
Ну, видите, мне кажется, у нас ситуация, у нас, я имею в виду, в Австралии и в России сейчас похожая ситуация, потому что у нас проходит программа, и многим из наших слушателей она знакома, называется «Safe Schools», направлено на то, чтобы помочь детям или, наверное, предотвратить агрессию против них, основанную на их сексуальных предпочтениях. Очень схожие, на мой взгляд, проблемы, в частности, искривленная коммуникация, то есть донесение информации до адресатов, которыми являются в первую очередь родители, сильно повлияло на образ этой кампании.
Да, вокруг секс-просвета очень много мифов. Есть предрассудки, с которыми очень трудно бороться, в частности, нормальное сексуальное образование, оно подразумевает, что у человека есть свои желания, что у него есть свои границы, что человек может сказать «нет», если ему что-то не нравится. Собственно, сексуальное образование, в частности, учит ребенка отказываться от секса, который ему не нравится, который он не хочет. Многие взрослые люди отказываются думать о том, что у детей любого возраста существует субъектность, что они могут говорить «нет, я этого не хочу». Неважно, речь идет о манной каше, о школе, о сексуальных отношениях, о чем угодно. Для них чудовищная мысль о том, что они не могут контролировать и полностью управлять своими детьми. И им как-то в голову не приходит, что такая позиция на самом деле очень повредит ребенку, потому что он не сможет, например, отказать насильнику. Он не сможет отказать какому-то родственнику, который какие-то действия сексуально окрашенные будет производить против него. С такими установками, с такими предрассудками бороться очень сложно.
А как выстраивается дискуссия в российских реалиях о гендерном разнообразии, как его сейчас называют, то есть когда ребенок имеет сомнения в своей гендерной идентичности?
В России очень большая проблема с определением гендера, потому что многие не понимают этой темы и считают, что существует два пола, и этого достаточно. Когда ты начинаешь объяснять про то, что гендеры бывают разными, про то, что бывают агендеры, бигендеры, гендерфлюиды, а бывают люди, которые меняют свой пол, потому что они чувствуют себя не так, как им говорит их собственное тело. Собственно, даже сам пол не бинарен. Мы знаем, что существуют интерсексы, то есть люди с небинарными половыми признаками. И говорить об этом тоже очень-то трудно, потому что люди, опять же, которых можно убедить, они часто не получают полноту информации. И тогда, если они получают информацию как-то обрывочно, то их собеседование получается очень сложно. Поэтому в России с этим вот реально очень серьезная, очень большая проблема. Огромное количество людей оказываются просто выброшенными из публичного обсуждения и вообще из какой-то публичной видимости. Они как бы не существуют, потому что эта тема обсуждается очень мало.
Еще я обратила внимание, что за свою карьеру вы достаточно плотно общались с представителями власти и высказывались на тему того, что необходимо выстраивать вот эти контакты и делать их более плотными, чтобы государство участвовало в активном диалоге. Удалось ли выстроить это общение, эту коммуникацию и вовлечь их в дискуссию?
Я пока еще не занималась, честно говоря, достаточно активно этим. Сейчас моя задача — это выпустить учебник к сроку для того, чтобы у меня, собственно, был материал для обсуждения. У меня нет никакого требования к тому, чтобы, например, моя книга стала школьным учебником. Вовсе нет. То есть у меня нет таких амбиций. Я бы хотела, чтобы у детей был доступ к информации, потому что в России существуют проблемы с законодательными ограничениями. И закон о информации, которая приносит вред несовершеннолетним. И под это можно запихнуть все, что угодно. Часть школьной литературы продается в магазинах с грифом 18+. И школьники не в состоянии купить. 18+ там стоит просто потому, что есть формальные ограничения, которые якобы приносят детям вред. Также есть закон о пропаганде гомосексуализма среди подростков. И это очень глупо на самом деле, потому что, ну, понятно, что никого распропагандировать для того, чтобы он сменил сексуальную ориентацию, невозможно. Вот. Но, тем не менее, если ты просто даже говоришь о том, что что-то бывает, то это уже может выглядеть как пропаганда. И сейчас, я думаю, очень важно менять что-то именно на законодательном уровне. Потому что попытки притащить как-то не очень легально в какие-то школы какие-то программы могут закончиться очень плохо для всех участников. И для школы, и для преподавателей, и для родителей, которые так организовали.
Татьяна, спасибо большое за ваше время и за интересную дискуссию.
Спасибо вам большое.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.